Здравствуйте, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале Вольера ТВ. Я Валерий Смирнов. И рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
В первую очередь хочу поздравить его с Днем Альпиниста, который отмечает сегодня 8 августа. Ей-богу, я не альпинист, не знаю, с какой именно примечательной датой в истории альпинизма он связан. Может быть, Саше это лучше известно. Но вот в любом случае мои поздравления по этому поводу ему как выдающемуся альпинисту и... автор многочисленных комментариев в наших передачах по поводу особенностей альпинистского движения и всех тех передряг, которые могут случаться с людьми, ходящими в горы.
Большое спасибо за поздравление. Я, честно говоря, не знаю, почему именно 8 августа обозначен как День альпиниста. Я знаю, что в конце этого месяца я поеду в Бизинги, там, где будет собираться альпинистский клуб «Эдельвейс». И привезу туда Григория Петрашко. Это была такая знаменитая команда Бориса Студенина, казахская, которая брала первые места на протяжении там, десятка лет в классе высотных восхождений. Сделали море шикарных восхождений, в основном Тянь-Шане. И вот Григорий Петрашко был там как раз забойщиком, то есть человек, который вел команду к победе. И сейчас, так сказать, я хочу его вывести первый раз на Кавказ. Он на Кавказе ни разу не был. То есть, проведя колоссальную альпинистскую жизнь, он все время был Памир, Тянь-Шань, Гималаи. Вот я с ним в Гималаях вместе был. И по этой причине, так сказать, это будет событие, что и вот Петрашка впервые появляется на Кавказе. Это для многих, потому что к нему очень тепло относятся и как бы хотят пообщаться. Там юбилей альплагеря будет и Эдельвейсовская вот такая сходка.
Ну что ж, заодно, может быть, у него и выяснишь, что такое 8 августа в жизни мирового альпинизма.
100% узнаю.
Хотя бы это загадка. Чем эта дата примечательна. Ну, у нас как раз к этой дате и совпала тема нашей сегодняшней передачи, которая в основном посвящена тебе, Саш. В частности, предвыборная программа Краснова на московских выборах, так мы ее назвали. Потому что мы много говорили о московских выборах и о том, как их разгоняют, и о том, как кандидаты к нему готовятся. Ты даже вел специальную передачу вот на «Револьвере» по поводу, так сказать, программы одного из...
Там было 11 тем, и в каждой теме было 5-6-7 вопросов. То есть это очень большая.
Да, но из чего следует, что как минимум ты-то как минимум в курсе того, с чем кандидатам стоит выходить на московских выборах, потому что мы все время говорим о протестах, оппозиции, кого допускают, не допускают, а вот о существенной части, что могла бы, собственно, иная точка зрения, чем собянинская, привнести в московскую жизнь, вы как-то об этом подробно не говорили. И вот поэтому отсюда, собственно, и родился вопрос, в чем, собственно, состояла бы твоя предвыборная программа, если бы ты выходил на эти московские выборы, будь то кандидатом в Московскую Думу или в мэры, но во всяком случае в чем состоит позитив того, что москвичи должны получить, и остальные жители России, возможно, тоже, в результате реализации именно оппозиционной программы вот, на московских выборах. Какова была бы твоя предвыборная программа?
Хорошо, ну, во-первых, я ее вынужден в рамках передачи сделать крупными мазками, потому что детально ничего не расскажешь. И так как это будет нудно звучать, поэтому ты меня прерывай, пожалуйста, не стесняйся, так сказать, потому что перебивай вопросами, уточняй все, что необходимо, иначе я могу заговориться.
Хорошо.
Итак, первая вещь, которую депутат городской думы должен сделать, когда придет в эту самую думу. Надо оценить, сколько есть оппозиционных кандидатов, которые в состоянии голосовать не так, как скажет мэрия Москвы, а так, как это нужно избирателям. И если набирается две трети, или, по крайней мере, чуть больше половины, то есть есть возможность давить на остальных и постепенно перекупать и переманивать на свою сторону, то в этой ситуации ставится благородная задача изменения устава города Москвы. Устав города Москвы – это конституция города Москвы.
А чем он тебе не угодил, этот устав?
Ну, например, в этом уставе, так сказать, нет возможности выразить недоверие мэру. В этом уставе нет согласования министров московского правительства при их назначении. В этом уставе нельзя, так сказать, главу аппарата или вице-мэра, так сказать, остановить, если он не нравится депутатам. То есть нет контролирующей функции по кадрам. В этом уставе, так сказать, не прописаны взаимоотношения с московским городским самоуправлением, то есть районными, с муниципальными советами. Из-за чего так и происходит вот эта система дурацких межбюджетных отношений, которая оставляет их без денег. И многое, многое другое.
А кто же их регулирует, прости, Саш, если уж на то пошло?
Значит, есть придуманный ими закон московский, который был принят Московской городской думой, который сводит все к нулю. И вот этот вот закон, так сказать, его совершенно точно надо отменять, переходить на общефедеральный закон, сказать, что пусть общефедеральный закон распространяется, как и в любом другом месте России. То есть не более чего. На данный момент изъятие сделано для Москвы, для Санкт-Петербурга и для Севастополя, так называемые города федерального подчинения. Они все выведены из-под действия федерального закона, а должны в него вернуться. Еще раз говорю, мы идем крупными мазками, поэтому так, те, кто в теме, они понимают важность этих вопросов и дороговизну этих вопросов. Это очень дорогие вопросы. И устав, любое изменение в уставе, это серьезный выигрыш москвичей и серьезное поражение исполнительной власти.
Саш, прости тут же вопрос, потому что я подозреваю, что большинство наших слушателей все-таки не в теме. А в чем, собственно, недостаток того, что вот эти вот города федерального подчинения выведены из-под действия закона? Или зачем они выведены?
Они выведены для того, чтобы, так сказать, применить свой закон. То есть, вот когда выведены из федерального закона, пишется московский закон отдельный о местном самоуправлении. И в нем тут уж, так сказать, они погорцевали от души, лишили денег, полномочий, так и все муниципалитеты. И действует ныне вот этот московский дурацкий закон. Поэтому для того, чтобы его, так сказать, ликвидировать, его можно ликвидировать так или иначе, или модернизировать. Но так как он очень плохой, он модернизации практически не подлежит. Просто его надо отменить целиком, и все. И перейти на федеральный закон, который... Кстати, несколько местных советов на территории Москвы действуют по федеральному закону.
Это как?
Объясню. Они же были в Подмосковье. И там действовал федеральный закон. Когда присоединили к Москве, их полномочий не лишили. В частности, город Троицк, поселение Сосинское и несколько другие. У них многомиллиардные нормальные бюджеты, у них нормальная работа. То есть в этом плане они выглядят против московских муниципальных советов гораздо успешнее.
Сейчас вот получается привилегированная часть Москвы, да?
Так, да, Щербинка, да, да, именно так. Именно так. И там происходит реальная политическая жизнь, реальные какие-то политические битвы, реальные обсуждения, реальные интриги. То есть это абсолютно так и по-взрослому все. Но это вот очень маленькое исключение, потому что Москва колоссальная. Что там, Троицк, Щербинка и там против Москвы. На них никто не обращает внимания. Но профессионалы знают о том, что там именно ситуация такая. Итак, значит, вот за изменением устава следует вторая вещь. Это вот как раз отрегулировать закон о местном самоуправлении для того, чтобы наполнить жизнью муниципальные советы, чтобы они контролировали благоустройство, жилищно-коммунальные услуги, ремонт и дополнительное обслуживание школ и больниц. То есть, по моей идее, как это предписано законом, город обеспечивает регулярную, так сказать, регулярную жизнь больницы или школы, выплачивают заработную плату, арендную плату, так и там услуги ЖКХ и прочее. А вот какие-то дополнительные условия – это вопрос муниципального собрания. Если хотят жители, значит, поощрить какую-то школу и развить ее, так сказать, они на это дело выделяют деньги и выполняют эти работы. Не хотят этого делать – не делают. Она в любом случае существует по городскому стандарту, получает те деньги, которые полагаются. Далее, так сказать, внутри этой городской думы существует энное количество комиссий. Достаточно много. Несмотря на то, что депутатов всего 45, комиссий там штук 15-20 тематических. Самое главное, естественно, планово-бюджетная комиссия. Она основная, она работает в течение года на профессиональной основе. Так сказать, и она как раз формирует тот самый бюджет, работает с бюджетом, который представляет московская мэрия для утверждения. Соответственно, эта комиссия должна быть сильная, большая, толстая. В частности, в уставе, я возвращаюсь к уставу, к первому пункту, надо увеличить количество депутатов. Потому что, если реально говорить о воздействии на городскую жизнь, то 45 депутатов просто физически не успевают обслуживать вот эти вот 20-25 комиссий, которые математически, они большие, так сказать, они правильные, они созданы по уму. Но людей не хватает, и депутат, получается, работает в 3-4 комиссиях. Так вот, плановая бюджетная самая большая. Вторая по величине и по значимости комиссия, а по деньгам зачастую и так близкая к первой, это комиссия по земельным отношениям и строительству. Ну, там архитектура еще туда приписана, этой части. Абсолютно понятно, что у этой комиссии, так сказать, стоит ключевой вопрос, это запрета жилищного строительства в городе Москве до тех пор, пока инфраструктура не подойдет. Это тема для референдума, который Московская городская дума должна провести по этому вопросу. Ведь всего есть две темы для референдума в Москве. Это запрет жилищного строительства. И второе, занимать или не занимать деньги на транспортную модификацию. Город не может жить в условиях пробок, как он сейчас живет. Его надо модернизировать на соответствующую, так сказать, структуру и затратить порядка 6 триллионов рублей. Вот по моим оценкам, то, что я и специалисты проводили. Порядка 6 триллионов. Эта сумма большая очень для городского бюджета, неподъемная. И поэтому ставится вопрос о том, что сделать заем. Этот заем, с ним надо расплачиваться, с этим заемом, на протяжении, предположим, 20 лет. И только москвичи могут принять решение, так, делать этот заем или не делать этот заем. Посмотреть вот эту самую программу, внести в нее правки, дополнения. И в итоге осознанно, после обсуждения там, полугодового, годового, значит, принять решение о том, что мы берем этот заем, мы и наши дети, и частично даже внуки расплачиваются за то, что мы модернизировали транспортную систему. Или мы не берем этого заема и продолжаем мучиться. Это вопрос, который решает не городская дума, а на референдум требуется. Вот подобные вопросы надо решать. Он очень серьезный, большой. Поэтому всего два вопроса о референдуме, которые, так сказать, городском, никакого федерального. Это как раз тема, опять же, я возвращаюсь к первому, к уставу. Для того, чтобы провести эти референдумы, надо кое-чего там в уставе подправить. Для того, чтобы эти городские референдумы можно было провести. И на этих два ключевых вопроса, которые больше всего беспокоят москвичей, получить ответ.
Дальше идут... Я хотел тут же вопрос задать, поскольку ты затронул реально понятную тему, когда существует 22-25 комиссий, которые реально необходимы городу для решения своих проблем, и всего 45 депутатов, то понятно, что они должны перекрещиваться во всех комиссиях, то есть быть... И швец, и жнец, и дудей, и грец.
И работать эффективно не могут. Я могу привести пример комиссии, о которой никто не знает. Вот комиссию о архитектуре и строительстве все подозревают, что она есть, или планово-бюджетная. Ну, есть комиссия, которая рассматривает аттестацию судей. Не глупый 116 районов. В каждом из них какой-то районный суд или межрайонные суды на 2-3 района. То есть судов много. Судей вагон. Значит, эта комиссия должна пахать. То есть реально там должны быть какие-то солидные дядьки, типа Гудкова-старшего, да, с солидным опытом, ГБшным прошлым, там еще чего-то, которые должны проводить реальную аттестацию судей, чтобы их потом под указ президента подводить, чтобы он их назначал. Вот эта функция есть, и она есть в Московской городской думе. Как ее могут выполнять 3-4 человека, которые одновременно еще и работают в 5-6 комиссиях? Понятно, что это все сводится к профанации.
Не, ну понимаешь, мы возвращаемся к базовому вопросу о том, что такое, собственно, городская дума и почему она является профанацией. Кстати, ты говоришь о 45 депутатах, но это новая версия. Старая версия – это 35 депутатов.
Было вообще 35, да. Это как раз из-за присоединения вот этой новой Москвы, так еще 10 добавилось.
Да, 10 депутатов только за этот счет добавились. То есть, фактически...
На старую Москву как были 35, так 35 и остались.
Да, то есть, это нереально для них работать.
Нереально абсолютно. И благодаря их малочисленности, они, во-первых, легче коррумпируются.
Да, ну это
понятно. И, во-вторых, так сказать, мэрия, у которой колоссальный аппарат. Колоссальный по своим размерам аппарат. Значит, она готовит все документы и говорит, ну что, вот у вас 3 дня на рассмотрение, будьте любезны, вы согласуете мне там 1000 судей. Как говорит, за три дня, 1000 судей. Да глянуть даже, поговорить невозможно. И говорит, ну вот список же есть 1000 судей. Мы тут сами уже в правовом управлении проработали, всех подобрали, договорились. А вы только просто путь. Ну, выловите одного-двух, и черт с ними. Не ради этих 3 рублей разговор велся. Понимаешь, да? И так любое решение, связанное с благоустройством. Представляешь себе объем, который Бирюков вытаскивает на согласование города и говорит, вот программа благоустройства, 10 томов. Вот таких. В течение 2 недель вы обязаны принять решение, что эту программу вы утверждаете. Можете вносить правки. Вносите. Ну да. Вот и все, так сказать. И именно по этой причине, так сказать, вот эта многочисленность Моссовета, которая должна была, так сказать, недостатком Моссовета, может быть, в тот момент, она сейчас требуется, эта многочисленность, потому что появился колоссальный бюджет и колоссальная тематика, не только бюджетная, а вот судьи ведь не относятся к бюджету.
Ну, естественно.
И программа ЖКХ тоже не относится к бюджету, она относится к целевой программе. Так вот, будьте любезны, это все рассматривайте. Это все... А существуют проблемы, связанные с водоснабжением, с канализацией. Причем канализацией трех родов, так сказать, которые у нас реально в городе существуют. Проблемы существуют с экологией, с какими-то сложными проблемами, с зарубежной собственностью московской мэрии, с вопросом о заемах московской мэрии. Это же целое государство. Ничего себе, 15 миллионов человек, самых богатых в стране, значит, с колоссальным бюджетом. Его надо обслужить. И сейчас это монополия мэрии. А здесь требуется для работы вот этих комиссий многочисленных, о которых я только о двух пока упомянул. Значит, все эти комиссии должны быть наполнены какими-то людьми, которые что-то понимают. И не такими, как Любовь Соболь, при всем уважении к ее гражданскому мужеству, а такими, как Митрохин, такими, как Милов. Вот, слава тебе, Господи, вроде нашли заместителя Милова, так сказать, мужика, который от «Справедливой России» сейчас идет, он поэтому не должен собирать подписи. Некто Васильев Сергей. Я сегодня с ним познакомился, мне он очень понравился, абсолютно разумный человек, который может работать. Он хочет комиссию по образованию. У него так есть понимание, так и пунктик. Он готов трудиться. Значит, и вполне, так сказать, он годится для этой комиссии. Но таких людей должно быть много. Вот объективно.
Отсюда, собственно, Саша, вопрос. То дело не только в отмене вот этого убогого явления в виде московского закона о самоуправлении, но и о том, чтобы количество депутатов...
Это устав. Вот то, о чем я говорю, количество определяется уставом.
Да,
то есть это же конституция, так сказать. Она определяет, так сказать, сколько депутатов должно быть в городской думе.
Реально количество, которое должно быть, хотя бы равно количеству депутатов Моссовета, которых, кстати, и сократили в Московскую думу именно потому, что их было очень трудно коррумпировать. Вот Лужкову это не удалось.
Значит,
он предлагал как-то бешеные усилия.
Валер, есть на самом деле так сказать, промежуточное решение, которое так сказать, пока две трети набрать сложно, поэтому работать-то надо. Есть промежуточное решение, которое можно бы обойтись без устава. Значит, употребить для этого аналог второй палаты. Для решения этого технического вопроса применить такой политический прием, как вторая палата. Сделать палату из председателей районных собраний муниципальных. Их 116 человек. Неглупые люди, прошедшие фильтр, во-первых, своих выборов, во-вторых, после того, как они стали депутатами, они стали председателями собраний, то есть люди квалифицированные и знающие свой район, что самое ценное. Вот он может не знать, что в соседних происходит. Но то, что происходит, какие болевые точки в его районе, так сказать, он знает достоверно. Потому что они у него шишки на голове, вот размером с мой кулак, так сказать, из-за этих проблем. Почему этих людей, так сказать, не собрать в кучку и сказать, ребята, давайте-ка вот вы вот эти вопросы вы возьмите на себя, и давайте мы будем на вас скидывать эту работу, а вы будете принимать решение, так сказать, собираться, создадите тоже какие-то целевые комиссии, так сказать, и будете как поработать в этом направлении и снимать эту головную боль. Возможное решение.
Возможное вполне, более того, реальное вполне.
Реальное, законное и понятное, так сказать, что в этом есть логика, что есть люди, которые в этом разбираются, вот они. Их можно посмотреть живьем, так сказать, пощупать каждого из них, потому что они объективно, они уже существуют. И они уже проработали 2 года, они вошли в материал, так сказать, они как бы вполне трудоспособны. Я не говорю, что есть закидоны. Опять же, так сказать, с того же Яшина, так сказать, при всех его, опять же, политических, так сказать, там, достижениях, значит, понятно, что хозяйственник он нулевой. Но тем не менее, основная масса, таких как Гребенник, например, в Щукино. Это вполне трудоспособные люди, которые с колоссальным опытом, которые в состоянии решать эти вопросы. Вот такая вот проблема.
Понятно. Но это вот мы разобрали как бы законодательную часть, то есть, вернее, с точки зрения устройства законодательной власти. А с практической точки зрения, что ты можешь предложить москвичам как свою программу?
Ну, значит, я уже упоминал о реконструкции транспортной. Значит, это же я произнес слова, значит, под этим делом лежат 6 триллионов. О том, как модернизировать Москву. Там полно самых разнообразных решений. О том, как использовать подземные парковки, как сделать развязки, как надо сделать центральное кольцо для того, чтобы можно было, как делать вылетные трассы, как развивать. То есть много-много связанных с районов и многие другие. Значит, это одна программа. Связанная со строительством. Если мы, значит, принимаем так ведь, твердое решение, значит, лучше всего на референдуме. Ну, если, предположим, даже не на референдуме, какие-то ограничительные меры введет Московская городская дума, то за этим следуют практические решения. Раз ты прекратил жилищное строительство, то эти деньги куда ты начинаешь вкладывать? В развитие инфраструктуры. Это сопрягается где-то с транспортом, а где-то не сопрягается. Потому что кроме транспорта у нас не хватает поликлиник, У нас не хватает детских садов, у нас не хватает школ, у нас не хватает парков, скверов и многого другого.
Ты знаешь, ну, насчет нехватки поликлиник хочу сказать отдельно, потому что, вот, например, мою районную поликлинику, которую я знаю уже почти полвека, ее, например, собираются закрывать, то есть их станет еще меньше.
Не хватает.
Ну, их будет еще больше не хватать, я вот к чему это говорю.
Более того, так сказать, мы же прекрасно понимаем, что так как Господь Бог, так сказать, выдал нам такую ситуацию, что денег, в общем-то, в городе достаточно, и если и не заниматься реновацией и подобной ерундой, то денег хватает. Денег хватает. И поэтому соответствующие медицинские учреждения надо строить не на основе, так сказать, обычного пятиэтажного здания, в которое напихал врачей, и они там скучно сидят с компьютерами, а внизу с трудом выгородили уголок для рентгеновского кабинета, как это сейчас делается. Ну, да. А сделать современные медицинские центры. Современные, Валер, медицинские центры, так сказать, которые бы могли принимать, так сказать, колоссальное количество людей, с вертолетной площадкой для аварийной ситуации, с нормальными удобными подъездами, так сказать, с антибарьерной средой, просторные, светлые, большие, так сказать, надежные, так сказать, в которых подъезжают, вот тебе скорая помощь сюда подъезжает, вот тебе так. Значит, почему не создавать такие центры? Я этих центров, предположим, в Германии видел. Никаких проблем получить у них так архитектурный проект этого здания, которое приспособлено под больницу, приспособлено под поликлинику. Никаких проблем нет. Они с удовольствием дадут этот проект, скажут, нате, пользуйтесь бесплатно. Делайте, стройте. Почему не заняться этим?
Ну да.
Это абсолютно понятная вещь. Равно как и школы, так сказать. Но это уже не, у нас не школа, а убожество. Где спортивные сооружения, которые должны быть в нормальной школе? Значит, школы в Великобритании одни из богатейших, так сказать, организаций города. Я не знаю, сколько стоит какой-то лондонский там колледж королевский там, и все прочее. Ну, причем не высшее учреждение, которое с таким же названием, а просто я имею в виду школы, которые есть. Это просто колоссальная стоимость. Они занимают колоссальную площадь. Это зелень, это парки, это спортивные сооружения. Все для детей сделано так, как полагается, с единым забором, охраной, так сказать, все как положено для того, чтобы там, там обучаться. Почему этого не сделать?
Хорошо. Скажи, пожалуйста, ну вот какие еще чисто экономические меры ты мог бы предусмотреть в Москве в качестве предвыборной программы из того, что не осуществляется нынешним московским правительством? Ну,
экономически самое главное в разделах вот той комиссии, о которой я упомянул, мы из так, тех 20 всего 3 упомянули. Вот одну из них упомянули, плану бюджетную. Конечно, нужно жесткое правило, и Московская городская дума обязана принять такое решение, что нельзя деньги, собранные в рамках административного бюджета, тратить на имущественный бюджет. То есть, деньги, собранные в виде налогов, акцизов, штрафов, сборов с населения так и для вот, наполнения бюджета, нельзя переводить в строительство новых гостиниц, модернизацию телефонной сети города, модернизацию водоканала. Вот подобных вещей. Нельзя. То есть, ты собрал для медицины, для образования, для полицейских, для уборки мусора. Вот туда и трать. А вот те деньги, которые ты наработал из имущественной части бюджета, сдавая так сказать, в аренду землю, в аренду нежилые помещения, услуги Мосводоканала, Москанализации так и прочего другого, дохода от всего этого хозяйства. Доля в гостиницах. У Москвы же колоссальная доля в гостиницах, в различных спортивных сооружениях. Все это приносит прибыль. Вот эти деньги, пожалуйста, вкладывай в развитие вот этой самой инфраструктуры. И даже это очень хорошо поощряется, что ты часть этих денег направил вот в первую часть, в административную. То есть в этом является, так сказать, вот самое искусство управления хозяйством города, самый высший шик. Когда ты настолько хорошо управляешь городским хозяйством, что доходы от этой работы, ты можешь меньше собирать налогов, но дополнить, так сказать, вот это, этими доходами, так сказать, эту деятельность. Вот что является высшим шиком. Это из экономических соображений самая большая тема. Во-вторых, значит, это значит, по деньгам. Второе. Это отказаться от программы реновации в том виде, как она существует. Абсолютно понятно. По понятной причине. Это была ошибка. Это была ошибка, навязанная, так сказать, городу, навязанная горожанам, что мы треть горожан признали социально ослабленной группой населения по причине того, что они проживают в хрущобах. Они экономически ослаблены. Они беднее, чем других, которые живут в сталинках, предположим, или в современных домах. Экономически они ослаблены, но они социально не ослаблены. У них две ноги, две руки, два глаза, так сказать, кулаки размером с мою морду, так сказать. И что это вдруг их так это требуется переводить в разряд, как будто они вообще инвалиды Чернобыля, так сказать, там, как, это не так. Это не так. Благодаря отмене реновации выясняется, что колоссальное количество денег можно затратить на другие цели, которые требуются городу.
Хорошо, Саш, действительно, на эту тему можно рассуждать много, но я просто хотел обратить внимание на то, что у нас, как всегда, много вопросов. Давай мы с тобой попробуем уложиться, наконец, в наше время и все-таки ответить полный на вопрос наших слушателей, которых у нас уже набралось достаточно.
Ну, они могут еще и сопрягаться с этим делом. Кстати, да, до выборов еще несколько недель, поэтому можно... То, что нам накидают, мы в следующий раз ответим с удовольствием, это не проблема.
Вот, потому что первый вопрос тебе сразу альпинистскую тематику. Краснову, что будет с человеком, если он без подготовки приедет и попробует забраться на гору Эверест? Какие симптомы будет ощущать? И продолжение. На горе Эверест сотни мертвых тел, именно потому что там кислорода мало и многие умирают?
Человек обычной физической подготовки, то есть крепкий, здоровый, молодой, энергичный, но без специальной подготовки. Если его забросить вертолетом в базовый лагерь под Эверестом, это 5000 метров, он, скорее всего, через неделю умрет.
Вот так.
Ну, да. Через опухоль мозга, по крайней мере, случаи привоза на вертолете, я подчеркиваю, из Катмандеевки, это столица Непала, город Катманду, который мы называем Катмандеевка. Вот с Катмандеевки, если вертолетом ты прилетел сразу в базовый лагерь на 5 километров, ты первое время, значит, у тебя эйфория первые полчаса, тебе кажется, ой, какие красивые горы, как все хорошо. Потом это начинает как переходить в депрессию постепенно. Все хуже, хуже, хуже. Значит, жрать не хочется, жить не хочется, есть не хочется, пить не хочется, так, ничего не хочется. Шевелиться не хочется. Горная болезнь, ну, тут человека придушили. То есть у него гипоксия, так, отсутствие кислорода, и плюс само давление сниженное. Плюс солнечная радиация, плюс холод ночью, жарко днем. То есть вот там целый набор неприятностей. Сухость воздуха тоже играет роль для дыхания. Короче говоря, такой нормальный человек, без подготовки и без понимания того, что он делает. Он как бы денек помучился, два помучился, потом начинается отек мозга. Ну и все хуже, хуже, и надо транспортировать. И существует колоссальное количество людей, которые, так сказать, вот таким способом попадали в базовый лагерь. Это 5 километров всего лишь. Ну, их вынуждены были увозить. Зоны смерти, где, так сказать, любой человек начинает умирать не через неделю, а начинает умирать через пару дней, считается 6 тысяч метров. На 6 тысячах метрах, так сказать, без дополнительной акклиматизации, так сказать, как бы невозможно. Более того, если ты акклиматизированный, хорошо акклиматизированный, ты на этих 6 тысячах живешь, ты можешь подняться на вершину аж до 8 километров, но надо спускаться вниз. Потому что 6 километров – это зона смерти для обычных людей, не альпинистов. У них уникальные митохондрии, у них другой состав крови. Они генетически так предрасположены к этому делу, поэтому они там выживают. Значит, что касается там, 7 километров, там происходит коллапс, если просто забросить туда человека. Но это часы уже. То есть 2-3 часа, и на 7 километров человек помирает. 8 километров. Значит, человек помирает со скоростью... полчаса. 8 километров. Может быть, минут 10. Ну, а вершина, так сказать, 8-800, это, в общем-то, так сказать, продержаться практически невозможно. Что происходит с человеком, когда он акклиматизируется? Грамотно. Он, во-первых, он генетически предрасположен, как альпинист, он занимался уже этим делом, он знает свои слабости, сильные и слабые стороны, он тренировался много, бегал, так сказать, с задержкой дыхания, там еще что-то, там в барокамере тренировался. Значит, он приезжает, он поднимается на определенный, во-первых, от Луклы, так сказать, это где аэродром, так сказать, идут пешком. И немножко вверх, немножко вниз, немножко вверх, немножко. То есть в основном-то добор, конечно, но тем не менее какие-то спуски происходят. Спуск должен быть минимум на 300 метров. То есть ты поднялся, на 300 метров спустился по высоте. Вот такая пилообразная система, пилообразная, она дает возможность человеку акклиматизироваться постепенно. Постепенно меняется состав крови. Значит, разные периоды акклиматизации есть. Так, на второй день, на пятый день, на 16-й. Значит, вот у меня наиболее успешно, после 16-го дня я более-менее начинаю чувствовать себя, так сказать, относительно ничего. Все равно, конечно, когда ты в условиях гипоксии находишься, как моя жена выражается, каждая клеточка твоего организма возражает против того, чтобы подниматься наверх. Каждая клеточка активно возражает, чтобы не подниматься дальше, а спускаться вниз, а еще лучше просто лечь и умереть тут нахрен. Вот это максимальное желание. Значит, вот я не шучу, это именно так. Это без преувеличения. Поэтому вот эта система вот этой ступенчатой акклиматизации с периодическими спусками вниз, иногда бывает, что до 3 километров там отдыхать, потом подниматься, вот, собственно, практикуется альпинистами и приводит к тем результатам, что они в состоянии подняться аж под 9 километров. При всем при этом, вот при всем при том, что я рассказываю, что это должно занять полгода, что это должна быть система вот такой ступенчатой акклиматизации, научно обоснованной и все прочее, подавляющее большинство идут с кислородом. 6 литров в минуту – это когда ты идешь, 2 литра в минуту – когда ты спишь, ночной кислород так называемый. Потому как проблема первая, которая тебя застигает при подъеме на подобные высоты, ты не в состоянии заснуть, ты задыхаешься. Поэтому ночное включение, кстати, спать, когда у тебя на морде кислородный аппарат, удовольствие еще то. С учетом того, что еще холод собачий, отдельная песня. Но вот этот вот ночной кислород, многие, значит, вот какие, ну, многие, практически все, включают для того, чтобы поспать, а как-то восстановиться, заснуть, значит, что-то. А когда ты начинаешь работать, включается 6 литров, в 3 раза больше. Тогда ты еще в состоянии как-то двигаться.
Ну вот, исходя из сути мертвых тел, о которых говорит наш зритель, это что, Эверест практически это кладбище?
Нет, это все не так. Во-первых, Эверест настолько большой, что эти сотни тел, так этих не хрен встретишь. Но они все у тропы, но в общем, не так это все ужасно, как рисуют у нас тут эти картины зомби-апокалипсисы. Значит, люди в основном умирают на спуске.
Оп. Это почему?
Ну, а человек, пока он вышел, он готовился. У него был кислород. Он вышел из лагеря, его шерпы напоили горячим чаем. Он в состоянии куда-то пройти. Он куда-то дошел, а потом помер. Никто на первых метрах не помирает. Все, некоторые доходят до вершины, спускаются и там помирают. Вот это, значит, есть выражение в альпинизме: подъем труднее, спуск опасней. Потому что так, ты же идешь уже на зубах, так сказать, на подобной высоте. Ты идешь не потому, что ты здоровый и ловкий, красивый, так сказать, а ты идешь, потому что ты себе поставил задачу, затратил 50 тысяч баксов, значит, тренировался, так сказать, несколько лет. Пообещал всем своим знакомым женщинам, что ты поднимешься на Эверест, и их фотографию там оставишь. Значит, вот ты долез туда. Такой. Силы на этом кончились нахрен. И кислород кончился. Оказалось, что тот баллончик, который ты с собой взял, наполовину так чего-то не годится. Плюс еще какая-то задержка, значит, там на перилах, так сказать, кто-то там. Плюс непогода, плюс еще чего-то. Короче говоря, кислорода нет. Взять его неоткуда. Любые деньги человек готов отдать за этот баллон кислорода, потому что это вопрос жизни. Баллон кислорода эквивалентно жизни, а его нету. Нету физически. Шерпы могут поднять, но через 2 дня. А поэтому помирают в основном на спуске.
Так, дальше. Не кажется ли вам, что репрессии США имеют мизерный характер по сравнению с тем, что было при Сталине? И сейчас в Штатах лагеря не отправляют, как тогда в СССР. Вы знаете, в чем дело? Ну, во-первых, насчет мизерного характера. Я вам хочу сказать, что Штаты сейчас самая крупная страна по количеству заключенных на 100 тысяч человек населения. Я не помню, там сколько, по-моему, больше 1000. Вот. Ну, как бы их рекорд никто не может побивать. Так что в отношении тех, кто сидит, я думаю, у них точка зрения немножко другая, чем у тех, кто наблюдает за этим процессом со стороны.
Но там есть нюансик, я его должен все-таки упомянуть. Там есть все-таки загорелые ребята и латиносы.
Ну да,
они 90% составляют
расово-сидельцев, но количество сидельцев в Соединенных Штатах больше, чем в любой другой стране мира, пропорционально количеству населения. Это во-первых. И во-вторых, насчет лагерей, вот не надо преувеличивать. У меня вот, я уже говорил, что мой дед провел, например, 18 лет в заключении в сталинские времена. Так вот, большую часть из них, 15 лет он провел в лагерях, и 3 года он в ссылке на поселение был. Так вот, по его отзывам, в лагерях жилось гораздо легче, чем те 3 года, которых на поселении он прожил. Там он, кстати, на поселение отморозил ногу, ну и там фактически это приблизило его конец. Вот, поэтому, так сказать, относительно лагерей, вот, не надо тоже, так сказать, мифами питаться, насколько это было ужасно, и вообще слово «лагерь» – это сразу концлагерь, тире «Освенцим», тире «камеры смерти», тире, в общем, так сказать, попал уже, значит, пиши пропал. Это не совсем так было.
Ну, не сахар тоже.
Не сахар. Я не говорю, что не сахар, но учитывая то, что труд заключенных использовался, как у нас, так и в Германии, да и вообще всюду, где эти лагеря были. Вот, в общем-то, специально их доводить до смерти ни у кого задачи не было. Они выполняли определенную производственную задачу. Вот, и, в общем-то, начальство лагеря в определенном смысле было ответственно за выполнение этих задач. То есть, в определенном, а просто в прямом смысле. Им, в общем, так сказать, гробить свою рабочую силу не имело смысла никакого, не говоря уже о том, что... так сказать, это и контролировалось сверху, и так или иначе было и
подачу. Я могу привести пример, так сказать, как сами руководители лагерей относились друг к другу. Значит, обычно в северных лагерях, так сказать, смена руководителя лагеря происходила раз в год, когда была связь по дороге хорошая. Приезжал следующий генерал, который руководил лагерем, расстреливал предыдущего, заворачивал ковер, выносили, так сказать, и он работал год. Через год приезжал следующий, стрелял предыдущего и так далее. Из них жали план. Это была такая ситуация.
Ну вот, я так понимаю, что морить специально заключенных, это было глубоко не в их интересах. Поэтому, вы знаете, заканчивая этот ответ, надо, в общем, меньше руководствоваться мифами и больше стараться понять реальный механизм того или иного процесса. Тем более сталинские времена и ситуацию ныне в США нельзя сравнивать, потому что в сталинские времена наибольшее количество заключенных приходилось на годы войны. Это была совершенно другая ситуация. И, так сказать, бесполезно ее сравнивать с мирным временем. Краснову. Что лучше употребить от радиации? У нас тут в Неноксе рвануло, вроде выброс радиации. Водку пить или йод глотать?
Не-не-не, ничего употреблять не надо, так ни водку пить, ни йод глотать. Значит, надо понимать, какая радиация летит. Вот если это с пылью, с какими-то и альфа-частицы, значит, поэтому респираторы, чтобы пыль не попала. Главное, чтобы не попала внутрь. Вот это та радиация, самое опасное альфа-излучение, которое отравили Литвиненко. Полоний. Это альфа-излучатель. Вот защитить надо слизистые оболочки, так и дыхание, вот это основная задача. А так спастись нельзя, потому что так, ну, радиация, которая проникающая, вот эта гамма и бета, ну, вряд ли это что-то там где-то рвануло, и такие серьезные дозы, так сказать, вы получите от этой проникающей радиации, поэтому ничего не спасет. Значит, от нейтронов лучше защищаться водой, керосином, парафином.
Ну, защищаться в каком смысле?
Защита. Нырните в воду, так сказать, и нейтроны не пройдут. Нейтронная бомба под водой не берет человека. Потому что нейтрон попадает в воде, ведь она там два атома водорода. И она вышибает этот атом протон. Протон достаточно быстро застревает, потому что он заряженный, он далеко тоже не летит. Он застревает. И по этой причине, так сказать, водородосодержащие материалы, я специально назвал парафин, стеарин, керосин, вода. Значит, вот это лучшие друзья против нейтронов. А против такой радиации гамма-излучения, это желательно ядра с высокими числами, тяжелые, свинец. Поэтому это понятно.
Но это все на каких-то близких расстояниях. А в основном, я так понимаю, это, так сказать, марлевые протекторы типа лепесток, да, которые просто... Вот,
ну и посидеть дома какое-то время, так и побольше, так не выходить на улицу. То есть вот не дышать всякой гадостью, самое главное.
Понятно. Так, тут вот вопрос в продолжении того, о чем только что говорил. То есть по всей стране происходит реальная политическая жизнь, как троицкие Щербинки, вроде кроме трех городов федерального значения.
В общем-то, да.
Ну, во всяком случае, на уровне муниципалитетов, да, вот местного самоуправления.
Ну, реально, если есть сельсовет, значит, там есть какая-то политическая жизнь, там есть какие-то выборы. Они могут быть мафиозные, они могут быть несправедливые, так сказать, но они есть. А у нас местное самоуправление, так сказать, то, что называется муниципалитет, оно просто нулевое. Ну, я могу сказать, что вот бюджет Пресни, это колоссальный район с колоссальными деньгами, так сказать, там больше 100 тысяч населения, бюджет 70-80 миллионов рублей. на год, из которых львиную долю сжирает просто зарплата и обслуживание самого председателя, который живет, так сказать, и бухгалтерии, так сказать, и все. То есть они сами себя прожирают. То есть они не бюджетом района рулят, а сметой собственных расходов. А, собственно, на район остается вообще там 5-6 миллионов. Ну и глупость, ерунда. Ради этого что сыр-бор городить?
Так, вот еще один вопрос. Удастся ли России вернуть ту зону влияния на Германию, как это было с Варшавским блоком в СССР? Вы знаете, в чем дело? Зона влияния, конечно, была гигантская, и защищала она свою страну, дай Боже, но это было наследие войны. И, в общем-то, для того, чтобы такую зону создать, надо было чуть-чуть выиграть войну, причем после против гитлеровской Германии. Это серьезная международная акция, которая немногим удалась, прямо скажем, на европейском континенте. Поэтому я не думаю, что эта зона возвращается так просто. Либо для него...
Причем эта зона не была одинокой, так сказать. Рядом была Чехословакия с такими же правовыми статусами. Польша.
Да-да, нет, ну это все, что Варшавским договором объединяло. В общем, Сталин ее создавал не зря. И в том его величие, кстати, что он сумел эту зону создать и защитить Советский Союз на многие годы после, во время Холодной войны. Но просто так ее, естественно, создать. Для этого нужна либо новая война, не дай бог, так сказать, чтобы она приключилась, или какой-то резкий поворот в международной обстановке, включая там деградацию США, распад европейского сообщества, там мало ли еще какие-то пертурбации могут произойти. Обстановка в мире является достаточно подвижной. Вот. Но просто так она...
Пока нереально, да.
По мгновению пальца она не получится. Во всяком случае, простым повторением того, что уже происходило в прошлом. История вообще не повторяет сама по себе, она просто совершает витки, как известно, да, по гегелевской философии. Вот. Так что вернуть просто так, я думаю, это вряд ли возможно. В новой ситуации вновь ее обрести в каком-то новом качестве, это вот уже зависит от ситуации и мудрости тех правителей, которые будут руководить Россией, на которую пока рассчитывать не очень приходится. Так, зачем вообще на Земле нужны люди, если они позволяют гореть лесам? Такой философский вопрос, Саша, это все тебе, я так понимаю.
Вот тут насекомое пролетело мимо меня. На одного человека приходится 12 тонн насекомых.
Угу.
Поэтому переоценивать, так сказать, наше воздействие, так сказать, на природу и на леса, так сказать, или на их тушение, так сказать, просто неправильно. Не беспокойтесь, ну, да, с лесами.
Потому что человек...
Я не знаю, где вы живете, но если живете в Москве, то дышите глубже, так сказать, не дым от лесов так и сюда не пришел и не придет.
Ну, я-то помню, в 2010 году был такой эпизод летом, когда приходил дым из...
Торфяники.
Очень неприятно,
Очень неприятно, торфяники. Это другая история. Это не совсем леса, это специфика тушения. Мы рассказывали про инжекторы, в какое время тушить. Но это не низовой палк, который сейчас происходит в Сибири.
Так, Краснову. Знаете ли вы о постоянной пробке, где сливаются международное шоссе Шереметьево и Ленинградка? Почему власти никак не могут там нормальную развязку построить? Мы уже как-то говорили на эту тему, но еще раз напомню.
Из-за этого Лужков слетел, так сказать, из-за этой развязки. Так сказать. Это как бы знаю ли я, не то слово знаю. Там планировали сделать какую развязку? При советской власти коммунисты, как известно, нас угнетали.
Ну да.
И в рамках этого угнетения... Они даже быки там поставили, они до сих пор там стоят, эти быки, если вы проезжаете по этой развязке, эти быки железобетонные, они стоят. Предполагалось, что на этом месте дорога будет перекинута через Октябрьскую железную дорогу и дальше пойдет в сторону Машкинского шоссе. Там 150 метров, Карл, 150 метров пустыря. Надо заасфальтировать. И, значит, с Машкинского шоссе и оттуда со стороны Куркинского, так и будет прямая дорога через дорогу проходить, и никакой пробки там не будет в принципе. Это развязывает весь этот узел, так и совершенно спокойно. Это постоянные пробки, которые теряют порядка получаса каждый раз, так и проезжая это место. Каждая машина, каждая, Карл. Значит, вот это можно было сделать. Но если сделать эту штуку, тогда никто не будет ездить по платной дороге от Шереметьево до кольцевой дороги, которую Ротенберг и Путин...
Да, это неприятно.
Да. Это неприятность. По этой причине, так сказать, и не строится, так сказать, ничего. А так быки готовы, так сказать, они ждут перекрытия, так сказать. Ну, они до конца не сделаны, они через Октябрьскую не переходят. Они переходят вот в том месте. Ну, все мы знаем это место. Что.
Ну, да, 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 да. Ну, причем там заметно, там шоссе, то есть, вернее, выезд с международного шоссе совершает такой резкий поворот. Вот там явно целится какое-то продолжение прямо.
Да, которое... Ну, оно было, этот проект есть. Этот проект Лужков и принес Медведеву, когда тот сказал, тут есть решение вопроса, как бы не затрагивать батуринские земли, так сказать, по расширению шоссе. Значит, Лужков сказал, есть же, он сдунул с него пыль с этого проекта, принес и говорит, Дмитрий Анатольевич, вот хороший проект. Тот говорит, первый раз я занялся хозяйственным вопросом, какое удачное решение нашел. И они подпрыгивали друг другу, заливали масло в разные дырочки. Всячески, так сказать, как бы. Значит, после этого Медведев пошел к Путину и сказал, я наконец-то нашел решение о том, как решить вопрос развязки. Нашел, сказал, ты что, дурак, это же мои бабки там, ты что вообще? Ты от меня это решение не будет, это просто забудь, это вообще не обсуждается. Кстати, говорит, а кто тебя надоумил-то? Дима, кто тебя надоумил к такому решению прийти? Говорит, да Юрий Михайлович пришел. Он вот статейку сначала перед этим написал. Он на эту тему статейку написал. Сначала в газете, в российской газете, в официальной. Тиснул статейку. Это не просто так. Ну, да. Значит, а потом, значит, с этой штукой пришел. А, говорит, ну вот ты его и увольняй теперь. Дима его увольнял. А Путин смотрел, думал, ну надо же, как классно получилось. Лужок, да. из-за такой мелочи слетел так с своего поста. Ну, уж да. воровал. Так все успешно было. И тут вот.
Ну, бабосы действительно там серьезные замешаны. Это так.
А вы размечтались тут так, соединить шоссе, так сказать, Машкинское с международным. Не всем под силу.
Ну да, иначе говоря, эту пробку развеять, в общем, да,
сначала надо измену в Кремле извести. Да, а потом в Казань пройти.
Простите, но за 20 минут передачи так и не понял, баллотируется ли Краснов в Мосгордуму? Если нет, почему у него есть программа? Вы знаете, он не баллотируется в Мосгордуму, потому что о превратностях нынешних выборов мы уже говорили достаточно много, он выдвигал себя как кандидат. Но что касается программы, то, в общем-то, ее позволительно иметь каждому, кто имеет серьезные взгляды на то, как должна происходить жизнь в Москве. Вот, собственно, поэтому, поскольку Александр Викторович провел уже массу передач с кандидатами...
30 лет я занимаюсь московской политикой. Естественно, у меня есть программа и понимание того, как сделать. На выборы я уже не пойду, потому что я старый, больной, так сказать, и смотреть мне на них тошно. Но, значит, все свои наработки я готов отдать молодому поколению депутатов и помочь, чтобы они это все реализовали.
Так... Еще вопрос. В случае революции может ли Чечня стать горячей точкой, как в 90-х годах, и возникнет угроза отсоединения? Вы знаете, все зависит от того, какая будет революция на самом деле. Если я думаю, что революция произойдет для того, чтобы учредить в стране прямое народовластие, то вряд ли Чечня или какой-либо другой регион захочет от этого отказываться, во всяком случае, по воле своих жителей. Так что я думаю, что в этом случае никакого отделения не грозит и стать горячей точкой. В любом случае, я не думаю,
что... Более того, ситуация поменялась. Надо понимать, что они отделяться хотели как? Они говорят, мы отделимся, но чтобы все газопроводы и нефтепроводы и продуктопроводы шли через Чечню и нам платить. Ну, да. А еще у нас будет... Вы будете кругом все работать, а вот аэропорт наш, он будет беспошлинный. У них было своеобразное такое отделение, знаете ли. То есть граница в одну сторону туда, это сюда. Деньги все нам.
Ну, нет, это как и у любой другой отделившейся Советской Республики, будь то Прибалтика или Грузия, в общем-то, мысли одни и те же относятся. Примерно такие же самые. Еще вопрос. Как вы относитесь к пиратским партиям, возникающим по всему миру? Они требуют бесплатности и доступности контента в интернете. Не хотите стать более современными и взять это в свою предвыборную программу? Вы знаете, я лично за бесплатный доступ в интернет, чему лично свидетельствует наша передача, мы ее 20 лет ведем вместе с Александром Викторовичем, и, в общем, без какого-то возмездности со стороны тех или иных провайдеров, которые ее обеспечивают. Так что я лично поддерживаю это требование. Не знаю, нужно ли это специально освещать в предвыборной программе, но если нужно, то я за.
Мы хорошо знакомы с Рассудовым, лидером пиратской партии России. Находимся с ним в каком-то тесном блоке и понимании, так сказать, всего происходящего. Поэтому нам для этого молодеть не надо, мы и так в курсе там всего происходящего и поддерживаем то, что у него много разумных соображений на этот счет, и дай Бог ему здоровья.
Так, еще один вопрос такой философский. Почему так получилось, что именно в России власть захватили самые алчные воры и убийцы, извращенцы? Вы знаете, ну, страна большая, больше есть чего грабить. Поэтому понятно, что с моей точки зрения. Вот. Пожалуйста, Саш, у тебя есть
что-то. Виноват Петр Первый. Когда он затеял строительство Питера, выбрал неудачное место, болотистое. Там испарения, так сказать, ядовитые. И генетически люди, которые длительное время проживали там, поколение сменяло одно с другим, народилась такая порода людей, которая называется питерские.
Болотные.
Это вот из болот, вот эти вот мертвяки, которые выросли. И вот эта вот соль вот этих питерских, так сказать, они а их всегда не любили, всегда понимали, что это мертвяки. Вот это вот болотное порождение, вот они пришли к власти таким централизованным путем. Я думаю, что виноват Петр Первый.
Понятно.
Ну, неудачное место выбрал для столицы.
Понятно. Но у меня альтернативная точка зрения, в том смысле, что я никакого пиетета к питерским не питаю, но и специально любить их тоже не хочу. Вот, я имею в виду простых жителей Питера, они ничем не виноваты, что родились там уже 200 лет спустя после Петра Первого. Ну что, так планета такая вышла. Вот. Но действительно, Россия просто больше объект для разграбления, чем, ну, я не знаю. Ну, взять Беларусь, например, вот там периодически поступают вопросы о Беларуси, да, что вы хотите захватить в Беларуси, там, что вы там наложить лапу. Ну, 10 миллионов жителей, о чем говорить? Это меньше, чем Москва на сегодняшний день. Ну, соответственно, и масштабы грабежа, да, такие же. А там, где есть простор для этого ограбления, и кто, тем более отсутствуют какие-то реальные скрепы.
Если питерским дать возможность, они и Зимбабве разграбят. Там вот нечего грабить, а все равно разграбят. Вот они сейчас в Центральной Африканской Республике, значит, грабят. В Сирии, которая дыра такая полная, и то что-то грабят. Это питерские, это определенный стиль мышления.
Понятно, но это меньше все-таки объем, понимаешь? А в России как бы поле, простор больше. Больше полезных ископаемых, нечего грабить. Вот, соответственно, отсюда и... Ну, а уж раз грабишь по полной, как не поизвращаться-то? Уж тут все Кабаевы должны быть твои. Так, разве город не зарабатывает на реновации? Забрали старые квартиры, построили огромный дом. Можно отдать квартиры владельцам старых квартир. Еще будет очень много новых квартир, которые можно продать. Саша, в двух словах.
2 года прошло. Угу. Объем-то никакой. Угу. Че зарабатывали? Значит, для того, чтобы вот с нуля, так сказать, переселить жителей, снести дом... построить новую коробку, отделать ее, сдать документацию, там все прочее, проходит 5-6 лет. С учетом того, что за 2 года произошло, возьмите вот этот объем, он меньше, Карл, меньше, чем Лужков сносил дома первого этапа индустриального домостроения. Меньше по объему. Это же никто не говорит, а он на самом деле. Поэтому объемы реновации на данный момент у нуля. Вот умножьте, так сказать, вот эти темпы, так сказать, на все происходящее, и понятно, что реновация должна идти лет 400 теми темпами, которые сейчас есть, для того, чтобы выйти на заявленные цифры. Она уже провалилась.
Так, еще тебе вопрос. Видимо, в продолжение твоей темы, как можно жить на больших высотах, можно ли выжить. А что, Краснов, а что если люди будут ниже уровня моря? При Каспийской низменности или искусственно вырыть яму глубиной в несколько километров? Там будет очень хорошо, и человек будет очень здоровым. И продолжение его. Как чувствует себя шерп, который попадает в нашу местность? На уровень моря. Растет ли его продолжительность жизни?
Значит, начну с простого. Шерпы живут в своих условиях, и они привыкли там жить. И если они спускаются вниз на равнину, где очень жарко, они чувствуют себя плохо. Так же, как яки, это тамошние валы. Значит, да. Шерстистые, они на равнине живут очень мало, и так сказать, у них больше гигантские легкие, они вот в разреженном воздухе, поэтому плохо. Значит, что касается оздоровительной методики, так сказать, при спуске вниз, она существует. В частности, эффект Мертвого моря в Израиле, он в частности объясняется тем, что он находится метров на 100-120 ниже уровня моря. Кроме соленой воды, там, процедур, так сказать, и все прочее, там высокое давление. Я в своей жизни спускался в шахты порядка 525 метров, я помню. Это в Горловке, в Никитский ртутный комбинат. Дышится очень легко и спокойно. Мы таскали там аккумуляторы тяжеленные, килограмм по 40 с моим приятелем, мы были студентами-практикантами и совершенно не напрягались, так сказать. То есть большое количество кислорода повышает работоспособность, так сказать, чувствует себя человек нормально. Но это имеется в виду небольшие давления, изменения давления, то есть что такое от 0 до 500 спуститься вниз. Самочувствие лучше, кислорода больше, дышится легче, работоспособность повышается, но на чуть-чуть. Что будет происходить на глубинах порядка 3 километров, я не знаю, больше человек не спускался. Самые глубокие шахты порядка 3 километров, это ЮАР, месторождение Витватерсранд, это связанные золото и уран, там много чего добывается. Там очень жарко, потому что на каждые 30 метров спуска 1 градус. И как там не вентилируй, там все равно, кроме и так в Африке жарковато, плюс еще спускаешься вниз, там, конечно, невыносимые условия, поэтому достоинство от того, что ты, у тебя кислорода больше, занимается тем, что ты как в бане. Поэтому, я думаю, негры там не испытывают особого счастья, работая на этой глубине. Так что вот такие соображения.
Так, ну,
последний вопрос. И о шерпах. Значит, мужчина – это шерпа, женщина – шерпани.
Понятно. То есть... Последний вопрос, Саш, видимо, тоже тебе. Сколько вы готовы затратить на предвыборную кампанию?
Ну, я никуда не избираюсь. Я знаю расценки. Так сказать. Вот сбор подписи в самом дешевом варианте, в котором нынешней городской системе, так сказать, представлял собой это самый минимум миниморум, который меньше нельзя. Порядка 2 миллионов. Реально дошло до 4. Значит, сами выборные кампании, вот мы сегодня прикидывали здесь с кандидатом в депутаты, оказались дешевые, потому что склока с выборами оказалась настолько большая, что теперь для того, чтобы придушить единоросса конкурента на своем участке, достаточно просто там, ну, какие-то обязательные мероприятия провести, так и порядка 2 миллионов рублей всего. То есть оказалось, что сбор подписи стоит в 2 раза дороже, чем вся выборная кампания. Вот так, парадоксальная такая кампания, она получилась, ну, благодаря тому, что так раскручена тема, так
это власть, демонстрации,
да, демонстрации, мордобой, так все прочее. Значит, Единая Россия тратит порядка 30 миллионов рублей на выборную кампанию, и у них мало чего получится.
Ну, воруют же, однако. Вот. Ну, давайте на этом закончим тогда нашу передачу. Мы как раз подошли к лимиту нашего времени. И спасибо большое за то, что вы приняли в ней участие. И до будущих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего вам наилучшего.
До свидания, всего хорошего.